подкасты «Радио Свобода».
Привітання! Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – болгарский политолог, глава Центра либеральных стратегий в Софии Иван Крастев. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, ваша недавняя колонка в Financial Times о дилемме. Теперешняя война России в Украине – это война Путина или это война России, война русского народа? Там вы пишете, что это на самом деле не академический вопрос, это вопрос стратегического выбора. Мы видим мир так или мы видим мир по-другому? Какие, на ваш взгляд, преимущества и какие недостатки того или другого варианта этого выбора?
Знаете, на самом деле я думаю, что это довольно политический и стратегический выбор, потому что в результате, как мы ответим этим вопросом, это будут абсолютно разные политики. Я прекрасно понимаю, почему для украинцев это просто не война Путина, почему это война России. С точки зрения Запада это выглядит так. Во время Холодной войны самое главное было, что существовал коммунистический режим, с которым Запад боролся. Но с другой стороны, очень много людей на Западе говорили, русский народ, как все народы Советского Союза, является тоже жертвой этих режимов. В результате этого мы видим в этих людей каких-то союзников, с которыми надо говорить. Когда есть такое-то отношение, три вещи меняются. Сперва ты всегда как-то смотришь на людей, которые живут внутри страны, специально те, которые не принимают режим, как твои союзники. Для тебя важно, какие выборы они делают сами, а не там, каких у них паспорт. А то иначе получается ситуация, в которой даже людей, которые абсолютно открыто объявились против войны, которые уехали по политическим соображениям из России, ты не можешь их увидеть никак иначе, как часть того самого русского народа, который начал эту ужасающую войну в Украине. С этой точки зрения для меня этих нюансов очень важно. Это важно не в результате того, как это повлияет на следующие 3-4-5 месяцев. Я не думаю, что протестов это меньшинство успеет переменить политики русского государства, русского правительства. Но это связано с долгосрочным отношением к России. Если появится у всех русских ощущение, что там просто им никто не интересуется, для всех нас Россия — это просто коллективный Путин, я думаю, что это плохая политика. Потому что, конечно, есть очень много людей, которые поддерживают эту войну. Но Россия не коллективный Путин, в том самом смысле, который Россия не коллективный Навальный. Есть очень много людей, которые будут делать свои выборы, и это выборы будут нелегкие выборы. Поэтому я всегда думал, что самое главное в такой-то ситуации, чтобы мы могли видеть нюансов.
Иван, с легкой руки Тимоти Снайдера стал актуальным вопрос, спор, является ли теперешний режим в России фашистским. На самом деле это тоже стратегический выбор, только уже стратегический выбор войны. Очень естественная такая, так сказать, силлогизм. Если Путин Гитлер, то этот режим должен быть разгромлен, так сказать, Карфаген должен быть разрушен. Вот на ваш взгляд, стратегическая цель должна быть именно такой, или цель должна быть сдерживание, отбрасывание Москвы, а не ее разрушение?
Не, знаете, здесь проблема вообще не на уровне политической стратегии, это на уровне военной стратегии. Самая главная разница между Гитлером и Путиным в том, что у Гитлера не было ядерного оружия. И это очень важная разница с этой точки зрения, скажем, та политика, которая была, скажем, Запада по отношению к Милошевичу в 90-х в войне, не та самая, которую можно переменить по отношению к Путину. И в результате этого уровень, как думать о путинском режиме, между прочим, это очень важный вопрос. Потому что самое главное для фашистского режима — это тоже существование мобилизационного общества. То, что я вижу в России, есть социологические опросы, на которые людей говорят, что они поддерживают режим. Я уверен, что большинство русских поддерживают войну. Но, с другой стороны, я не вижу так уж много людей, которые готовы участвовать в этой войне. В этом смысле самая большая разница в том, что мы видим, сравнивая то, что было, скажем, в Германии, то, что даже было в Советском Союзе во время Сталина, то, что есть население, которое поддерживает режим, а за этого режима умереть они не хотят. Это уже как-то постжертвенное общество, там отношения саможертвы не существует. Это видно, как трудно просто убедить людей, даже, которые служат в армии, что они заключили договор и участвовали в этой войне. В этом смысле правильное понимание режима довольно важно не с пропагандной точки зрения, а понять, какие выборы и какие возможности существуют. Мы идем с одной, как сказать, экстрим на другой. Было ощущение, что все в России о коррупции. Это была такая-то идея от абсолютно клептократического коррупционного режима. Если ты в это веришь, ты думаешь, что достаточно, чтобы перекрыть финансовые потоки, которые были и шли в России извне, там, чтобы, если ты успел наказать олигархов и там все поменяется, Путин свою политику будет менять. Мы видели, что это не так. Что на самом деле то, что мотивирует политика Путина, это какая-то очень сильная националистическая доктрина, которая не связана просто с тем, что есть довольно много коррупции этого режима. Он не будет менять политику от того, что некоторых из его друзей там вот миллиарды где-то. А с другой стороны, если это идея фашистского режима, так тогда идет, где ее народная поддержка, где это массовые партии, где это массовые движения, которые на самом деле стоят за этого. И с этой точки зрения большая проблема – это проблема идеологии путинского режима. Потому что то, что я вижу, это режим, который властвует довольно сильно на уровень деполитизации общества. Это такая-то апокалиптическая поддержка, да, конечно, там и русские, мы все делаем, все там на нас нападают, мы жертва всех. Но, с другой стороны, это не общество, которое верит в свою правоту, это, как сказать, имперское государство при отсутствии имперской нации. И это самое главное, которое мы видим. В результате этого для меня мы не знаем, когда война закончится, мы не знаем, как она закончится. Но я думаю, что есть две вещи, которые уже видны. И это, что с этой войны то, что Путин разрушил, это идея, скажем, русского мира. Теперь я вижу довольно много украинцев теперь здесь, в Вене, ну, тоже в Софии. И ты видишь, что эти люди, даже когда они очень плохо говорят какие-то иностранные языки, уже не хотят разговаривать по-русски. Русский язык был так, русский мир так был связан с идеей русского языка, который не просто язык русского государства, а какая-то имперская культура, которая существовала до этого. Этого уже нет. И второе, что очень сильно поменялось, это то, что осталось из Советского Союза. Конечно, это была победа Великой Отечественной. То, что мы видим на Украине, и даже тот дискурс, который использует Путин и его правительство, они просто все это уничтожили. Потому что если это Великая Отечественная, это Великая Отечественная для украинцев, не для русских. И в результате этого, я думаю, что после 10, 15, 20 лет, независимо от того, кто будет править Россию, уже никто не может реферировать к советской победе в Великой Отечественной войне, как было до этого. Это закончилось в каком-то смысле. И когда я смотрю на это, странно, потому что очень много людей на Западе видят то, что делает Путин, как-то опыт восстановления Советского Союза. Я довольно внимательно слышал, что он говорил 22 февраля, два дня до войны, когда там он признал Луганск и Донецк. Это была не речь советского полковника, это была речь белого генерала. А это была очень сильная идея этнического, как сказать, русской империи, которая против очень сильно антисоветская. И в этом смысле это довольно важно, потому что то, что он успел уничтожить, не только на уровень Украины, но на уровень бывшего советского пространства, была какая-то советская идентичность. Людей, которые не знали, они русские или украинские, они думали, что могут быть все это вместе, это не важно, там, это очень верно для старшего поколения. Это уже нет. В этом смысле это уже другая история. Чтобы понять эту историю этой войны, это намного легче понять в истории распада. Российская империя, которая вследствие Советского Союза пережила распад всех других континентальных империй после Первой мировой, а теперь этот процесс заканчивается. Это он заканчивается 30 лет после конца Холодной войны. Все для меня это как-то намного сложнее, чем такая простая история, что то, что он хочет, это восстановить Советского Союза. Восстановить Советского Союза он не может. Он на самом деле уничтожил все, что осталось из Советского Союза.
Иван, следующий мой вопрос уже касается и Беларуси, и России. Это вопрос, так сказать, цели и объяснения санкций. Ну, вот что касается Беларуси, то в прошлом году были введены относительно нее секторальные санкции. И потом было еще несколько пакетов. С того времени в Беларуси почти удвоилось количество политзаключенных, были ликвидированы сотни общественных организаций, была почти полностью ликвидирована независимая печать, независимые СМИ. Лукашенко втравился в российскую войну, санкции ничего не изменили его поведение. Введены санкции относительно Путина, как говорит Запад, адские санкции. Но Путин продолжает воевать. И вот как бы, вот мне представляется три объяснения. Одно, это если бы не санкции, было бы еще хуже. Другое, это сработает. Подождите, Москва не сразу строилась, разрушалась тоже. Разрушится, сработает. И, наконец, третье, санкции это вообще не средство исправления, это средство наказания. Какое объяснение, вот, на ваш взгляд, наиболее адекватное? Как вообще сами себе, вот, скажем, западные лидеры, которые эти санкции вводят, как они объясняют?
Знаете, самое главное то, что когда до того, как война началась, и я думаю, в этом смысле довольно прочитать все то, что западные лидеры говорили, что они думали. Они на самом деле верили, что, может быть, страх экономических санкций не позволит Путину начать эту войну. У Запада были только две оружия, потому что, как мы говорили, Россия — ядерное государство. С этой точки зрения президент Байден очень в самом начале этого кризиса сказал, что военное решение для Запада нет. Когда, как ты можешь тогда давить на Россию, если у тебя не будет военное решение? Первое было, чтобы показать России, что у них нет возможности сделать ничего неожиданного. В Украине это было решение американской разведки. Все время, просто 24 часа после того, что они узнали какое-то решение на уровень коммуникации, какие-то решения, которые они приняли в Кремле, они делали их публично. В этом смысле они верили, потому что Путин идет из разведки, а не из армии. Если он понимает, что там не будет surprise moment, так что все знают, что он будет делать, может быть, кто-то и не сделает. А второе, это была идея экономических санкций. Между прочим, с этой точки зрения, белорусская ситуация и русская ситуация довольно разные. Честно говоря, для, как-то говоря, о Белоруссии, мне очень грустно, потому что теперь люди говорят, это война России или война Путина. Но в случае Белоруссии мы знаем, что это не война белорусов. Те самые люди были, миллионов из них были на улице, они протестовали, они сделали все это саботажные акции. С этой точки зрения очень важно не только, какие санкции ты поставляешь на страну, но как ты третируешь людей, которые убегают из этой войны. И с этой точки зрения, я думаю, что Польша поступила намного мудренее, чем других, когда дала белорусов те самые статус, которые дала людей, которые бежали с войны из Украины. Но с точки зрения, когда война началась, поведение Запада было, если мы ничего не сделаем, это просто, это значит, что каждый может сделать то, что хочет. Россия не единственное ядерное государство в мире. А второе, это было, что это будет структурное ослабление России. Проблема с этой политикой, что ты никогда не знаешь, насколько она сработает и когда она сработает. Потому что, конечно, Россия ожидала этой санкции. мы теперь говорим о микрочипах и другие. Россия знала, что будет с акциями микрочипов. Они там складировали какие-то чипы. То, что было изненада для российского правительства, это было решение Запада санкционировать валютные резервы России, которые находились в американских, европейских и швейцарских банках, потому что, как вы знаете, Россия накопляла очень сильно валютный резерв на случай войны. Там было просто очень, очень много долларов на то, что когда наступит эта санкция, России будет легче. С этой точки зрения, стратегия санкций – это стратегия ослабления. Структурная возможность России вести эту войну, и даже, честно говоря, не эту войну, а следующую войну.
И, так сказать, это в известном смысле, так сказать, езда в незнаемое, как писал Маяковский.
Да,
может,
да,
сработает, а может, нет, черт его знает.
Не, знаете, абсолютно, честно говоря, это, ну, проблема то, что люди говорят, а почему? Сделать ничего ты не можешь, просто что будешь говорить, ну, знаете, там, потому что мы не будем использовать военную силу, а санкции мы не знаем, как сработает, мы будем просто смотреть. С этой точки зрения, честно говоря, у Запада не было так много возможностей сделать то или другое. Но, с другой стороны, я думаю, что то, что санкции сделали. Первое, это очень важно. Все эти IT-специалисты, которые покинули Россию в результате этих санкций, потому что они просто побоялись, что завтра интернет отключат, и у них просто не будет никакая работа. Знаете, это экзит талантливых людей. Это непростая вещь. Второе, что случилось, я думаю, что было очень связано с эти персональные санкции, которые шли, это показать свою собственную публику, что Запад не вернется к нормализации отношений к России, как было после Первой украинской войны, после Крыма. Я думаю, что это было послание не только к России или к Беларуси, это послание к твоей собственной общественной мнению. И я думаю, что некоторых из этих санкций были нацелены на то, что говорит, мы так персонально наехали на каких-то людей, чтобы показать, что это уже не будет business as usual. Я не знаю, насколько это довольно психологически, я не знаю, насколько это сработает, не сработает. Как людей принимают санкции? Знаете, во все страны, которые были санкции, в первые 3-4 месяца санкции консолидировались. Режим, они не ослабляют режим. Мы это видели везде. Это было в Ираке, это было в Иране. Не так уж много мест, где санкции сработали. И самое главное, очень трудно, если это только западные санкции. Значит, там, если никто бы не покупал русский нефть или газ, это одну вещь. Но если Запад не покупал, значит, индийцы покупают, китайцы покупают. Это совсем по-другому. А санкции, у которых, конечно, будет эффект, это технологические санкции. Не очень легко менять. Вся технологическая база русской индустрии все-таки западная. Ты, конечно, можешь менять на китайскую, но это будет очень сильно времени, это будет совсем по-другому. Но ожидать, что просто в результате этих санкций Россия будет менять свою военную политику на следующие 3-4 месяца, я думаю, что это нереалистично.
Иван, еще один вопрос о Белоруссии. Вот в Белоруссии продолжают обсуждать уроки, итоги революции 2020 года. И некоторые приходят к такому выводу, что Джин Шарп и Эрика Ченовит были неправы в отношении таких режимов, как режим Александра Лукашенко. Что такой режим невозможно отстранить шариками, объятиями с ОМОНом, мирным протестом. Вы согласны с таким выводом?
Знаете, самое трудное в истории, чтобы понять, как было бы, если все было по-другому. Когда я тогда смотрел издалека, мне сделал очень сильное впечатление уровень стратегического культуры белорусского протеста. Людей знали, что самое важное в этом протесте, это не просто то, что сделает Лукашенко, а какая поддержка Лукашенко получит из Москвы. И в результате этого, на этой протесте, там не были европейские знамена, это не был разговор о геополитической реориентации Белоруссии. В этом точке лидеры протеста хотели и сделали так, чтобы если мирный протест возможен был бы, это был этот протест, и это были так много людей в этом смысле. То, что случилось в Беларуси, я думаю, что люди очень быстро забывают, каком смысле все это менялось. Проблема Беларуси в том, что этот протест случился, когда уже со стороны России приняли решение, что они не позволят никаких из этих стран уйти из их сферы влияния. Так что если не был Лукашенко, это была русская военная сила, они уже решились на этого. И в результате этого очень трудно представить, как выглядело бы тоже вооруженное восстание в Беларуси, когда, с одной стороны, это армия, которая и полиция в каком-то смысле остались лояльны Лукашенко. И с другой стороны, они остались, наверное, лояльны Лукашенко, потому что они знали, что за Лукашенко Москвы. А для Лукашенко тоже это были странные ситуации, потому что до этого у него была иллюзия, что он может играть более сложная игра, что он будет играть Запад против России, Россия против Запада, и у него будет какой-то room of maneuvering. Все это закончилось, и как-то аннексия Белоруссии в политическом, геополитическом смысле России – это вещь, которую мы не обсуждаем, потому что все говорят только то, что происходит в Украине. Но в Белоруссии в каком-то смысле был такой-то…
Иван, провокационный вопрос. Так что, может, лучше было вообще тихо сидеть?
Нет, знаете, я скажу очень просто. Ты это сказать не можешь. Людей пошли на улицу, потому что они не могли более спокойно сидеть. Это не аналитическое суждение. Мы, конечно, Лукашенко хотел, чтобы у него была там какая-то возможность маневра. Позволил ли бы Путин этого, все эти аресты, вагнеровские люди, помогли ли бы ему? Нет. Потому что если он сделал, это были не протесты, были что-то другого. А того типа режима сохранить состояние поляризации, чтобы когда все стало так поляризовано, чтобы он там сидел на забор и успевал что-то делать, это было возможно в другом периоде. Уже это невозможно. И в этом смысле очень важно понять, потому что страны, как Швеция, как Финляндия, захотелось в НАТО. Потому что уровень геополитической поляризации стал такая, что там феодальные диктаторы, как Лукашенко, который хотел, чтобы у него был собственный режим, который покупал на низкой цене «Газпром Россия», там у него была своя собственная власть. Все это закончилось. В этом смысле это было время, в которое этот протест произошел. Это было вообще какое-то довольно трудное время. И поэтому я не знаю, наверное, другая стратегия была возможна. Я не могу это... Теперь я не могу об этом говорить, но я знаю, что то, что белорусы сделали, они сделали так, как будто, если было возможно, чтобы мирный протест успел, это был тот протест, который они организовали, который как-то успел реализоваться. И то, что мы все забыли об этом протесте, так как будто...
Но белорусы не забыли, знаете?
Знаете, я думаю, когда все мы забыли, я имею в виду, забыли, потому что когда идет война Украины, когда людей даже начали говорить о санкции Беларуси, Беларусь не может быть санкционирована в том самом смысле, как Россия. Потому что если вопрос Россия коллективный Путин, это путиновская или русская война, я дам вам мой ответ, но это легитимный вопрос. Это не война Беларуси. И белорусов очень сильно показали это. В этом смысле, если есть союзник Путина и России, это Лукашенко, это не белорусский народ. И в этом смысле это довольно видно. Я думаю, что мы не так уж много об этом говорим. Это в этом большая разница между то, как две нации реагировать на это. В этом смысле даже тот факт, что Лукашенко не пошел в войне так, как много ожидали, на мой взгляд, связано с тем, что он сам знает, что его собственное общество это не хочет.
В продолжение того, что вы вот сказали, в апреле нынешнего года экс-президент Польши Бронислав Комаровский дал интервью нашему радио, и в нем он сказал, я цитирую, «Возможность маневрировать у белорусов окончилась. Делайте прозападный выбор», – сказал он. Вот на ваш взгляд, возможность геополитического маневра у белорусов действительно закончилась? Объективно. И последуют ли они призыву польского экс-президента? То есть осознают ли они, что у них как бы такая возможность закончилась?
Знаете, как, честно говоря, вы знаете сто раз получше мне, что возможно и что невозможно. В Беларуси, я думаю, что где Кумровский абсолютно прав, уровень геополитической поляризации в Европе очень сильно поменялся. уже ничья земля не будет. В этом смысле это то, что результат русской агрессии на Украину, это не будет ничья земля. В этом смысле я думаю, что когда будут, если будут следующие протесты в Украине, в Беларуси, на это протестов уже будет европейское знамя. Потому что никто не верит, что Путин позволит, чтобы у Беларуси была своя собственная суверенная демократическая политика вне того геополитического разделения, которое мы видим в Европе. Так в этом смысле Комаровский прав, что вещи довольно сильно поменялись. Будет ли у белорусов возможность сделать это? Как это выглядит в этой ситуации войны, в ситуации, когда насилие везде? Я это не знаю, но я думаю, что мир, который существовал до начала этой войны, уже нет.
Иван, и в конце, возвращаясь в известном смысле к началу нашего разговора, вот вы в интервью Шпигелю как бы моделировали, как вот мыслит Путин. Вот у меня, так сказать, просьба тоже смоделировать. Вот на ваш взгляд, как он себе представляет, как он как бы конвертирует, если ему удастся захватить Украину всю или значительную ее часть, вот как он конвертирует в новые правила? Потому что вот прошлогодний ультиматум Москвы показал, что она хочет поменять правила во всем мире, а не только там захватить что-то. Так вот, как он себе мыслит дальше? Его победа деморализует Запад, и поэтому как бы Запад сдастся? Или он просто будет продолжать завоевание? Ну, можно взять Украину, почему нельзя идти дальше? Или правила уже поменялись? Из-за самого факта, вот 24 февраля, они уже поменялись?
Знаете, факты поменялись, и, честно говоря, он тоже оказался в мир, который он не ожидал. Потому что я думаю, что, наверное, очень трудно моделировать человека, который 20 лет был у власти, у которого совсем другое видение мира. Но я думаю, что есть три пункта его мышления, которые, я думаю, что вы согласитесь, что он разделяет. Конечно, он очень сильно уверен в том, что Запад в кризисе, что, как сказать, время западного гегемонии ушло, и он довольно сильно ставит свою политику на это. А второе, что, я думаю, он верил, что если он не будет действовать против Украины сегодня, завтра будет труднее, потому что это будет намного больше украинцев, которые не говорят русский язык, потому что, наверное, украинская армия будет более сильна. Но третье, самое главное, он хочет закончить все в своем собственном жизни, потому что я думаю, что президент Путин не так уверен, насколько сильно будет Россия после него. И это проблема политического режима, для которой нет ясной представление, что будет после него. Это стала так сильно персональная власть, что очень трудно представить, что будет после него. И в результате этого он решил действовать. У него было ощущение, что это все сделает, он всегда хотел брать инициативу. И в результате этого мир поменяется. Мир поменялся, но я думаю, что он поменялся не в то направление, как он ожидал. Сперва я уверен, что сопротивление Украины было большая неожиданность для него. Он поверил своей собственной истории на то, что украинцев абсолютно не способны на то защищаться, что у них неспособности создать сильное государство. А второе, что случилось, тот статус Зеленского, очень сильного лидера, который довольно виден везде в мире, это проблема для самого Путина, потому что если парень, который из телевизора стал президентом Украины и теперь стал военный президент, это уже его кризис, его представления мира. Запад, конечно, он продолжает верить, что большая кризис Запада. Он, наверное, верил, что после Афганистана американцы не готовы на самом деле ввязаться в сильную конфликт с Россией. Он видел, что это не так, что, конечно, это очень много проблем со стороны Запада, но Запад понимает, что это очень важный конфликт, что это конфликт самоидентичности западного мира, и они не будут отступать. И третье для меня, что это главное, и это самое главное, понять, насколько он готов рисковать. Все-таки я думаю, что он тоже боится столкновение с НАТО. И то, что мы видели на уровень российской армии в это 100 дней войны, я думаю, если я был Путин, я довольно сильно беспокоился, что все-таки, наверное, все то, что мне мои генералы рассказывали о состоянии российской армии, и это не самая правда. В результате этого я не удивлюсь, если он думает, что теперь самое главное для него убедить себя, но убедить тоже свое собственное общество, что он уже выиграл. Что на самом деле, что он хотел, это было просто Донбасс, что это был коридор на Крыма. И чтобы показать, что никто не может диктовать России то или другого. Но независимо от того, что он хочет или не хочет, возможность очень длинного конфликта, это такая-то не война, не мир, который будет существовать и который будет реальность, в которой и Европа, и Россия, и Белоруссия, и Украина будет жить, я думаю, это довольно реалистический вариант. И это ситуация, в которой как-то мне очень легко представить, кто проиграет, а как выиграть, это не так уж просто представить.
Спасибо большое, Иван. А нашим зрителям я напомню, что с нами был болгарский политолог Иван Крастев. Я обращаюсь к вам, уважаемые зрители. Пишите свои отзывы, пишите свои мысли, в чем вы согласны, в чем вы не согласны с нашим уважаемым гостем. Ну, а затем, как события будут развиваться дальше, вы можете следить на YouTube-канале «Свобода Премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки. Але пишу я її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди неде побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкасту «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів. Але вона гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно більше, ніж здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Владимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Без авантурників не обходиться ніякая історія. Мои герои доказывают, что белорусская история – не выключение. Но с встречи с читачами пришло нечеканное питание. У якого историчного героя вы хотели переувособиться, как прожить его на житё? Я попробовал отказать жартам, да автор настоивал, и со свядомости выплыло имя – Генрик Дмаховский. Упершыню я уведаў яго, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна, стварыў для Кангрэсу беларус Дмаховскі. У юнацтве Генрык вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Живучи після повстання 1831 року у Парижі, він не збирався супокоюватися. Зв'язався з карбонарами, підтримав ідею свого колишнього повстанського командира Юзефа Залівського вернутися в Білорусь і знову розпалити огонь змагання. На шляху до мети Генрик мусив зробити 7-годовий припинок у турмі-фортеці Куфштайн у Тиролі. У камери ляпив з хлебу різні фігурки. Потім Генрик отшліхтує свій талент у мастацькій вучельні в Парижі, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-га мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропе знікае. Затое в США з'яўляецца скульптар Генры Сандерс. Яго геній нараджае бюсты прэзідэнтаў, скульптурную групу Гарыбальдзе з ваярамі, бюст Лаеша Косута. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў ступіў на віленскі брук, адчыніў насупраць катэдры скульптурнае атэлье, а ў 1863 быў прызначаны камісарам Дзішынскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашыты, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. Нашае знакамітае мястэчка Ракаў адгукаецца ў маёй свядомасці не толькі імёнамі прафесара-філёлага Вячеслава Рагойшы і адораных шматлікімі талентамі братоў Янушкевічу, але і імем аднаго з найвыбітнейшых беларускіх авантурнікаў пры мінулага стагоддзя Сергея Пясецкага. Пазашлюбны сын шляхціча з вядомага ліцвінскага роду Сергей ўжо ў 17 гадоў браў удзел у змаганні з бальшавікамі ў складзе аддзелу вядомага атамана Вячкі Адамовіча. Атаман пад псеўданімам Дзяргач займаўся і літаратурнай творчасцю, але яшчэ і ўявіць сабе не мог, што пад ягонай рукой ваюе адзін з будучых выдатных польскіх пісьменнікаў. Не падазраваў гэтага і сам Пісецкі, што на той час ведаў па-польску усяго якую сотню слоў. У заходняй Беларусі ён стаў агентам польскай вайсковай выведкі, знаходзячы час і на маштабную кантрабандысцкую дзейнасць у ваколіцах памежнага Ракава. Тагачасныя прыгоды лягуць пазней у аснову яго першага раману «Каханак вялікай мядзведзіцы». Пра свой авантурны характар Пясецкі мусіў неўзабаве развітацца з турботнай працаю выведніка, але лягчэйшым ягонае жыццё не зрабілася. Пад уздзеяннем какаіну ён учыніў цяжкое злачынства і ў 1926 быў засуджаны на расстрэл. Улічыўшы заслугі перад сакрэтным ведамствам, расстрэл замянілі на 15 гадоў зняволення. Арганізаваныя Пясецкім тры бунты вязняў скончыліся ягоным пераводам у самую жорсткую тагачаснай Польшчы Свінтакшыцкую турму. Там былы дыверсант і кантрабандыст нарэшце вывучыў польскую мову і пачаў пісаць на ёй мастацкую прозу. Публікацыя першага ж раману выклікала паспяховую кампанію дзеля датэрміновага вызвалення хворага на сухоты пісьменніка. Ён выйшаў на волю ў 1937 і ўжо ў наступным годзе разглядаўся як кандыдат на быліст. У гады вайны Пісецкі гераічна ваяваў на Віленшчыне ў аддзелах арміі краёвай і выславіўся тым, што сярод белага дня наладзіў у Вільні ўцёкі з гестапа Юзефа Мацкевіча, пазней знакамітага пісьменніка польскай эміграцыі, між іншым яшчэ аднаго беларуса з паходжання. Сярод больш чым дзесятку раманаў таксама паваеннага эмігранта Пясецкага самай вядомай, напэўна, запіскі афіцэра Чырвонай арміі, што ў камуністычнай Польшчы заставаўся пад забаронаю, а па-беларуску выйшаў у 2005 годзе. Чытаючы запіскі афіцэра, я на пачатку быў трохі ўквелены празмерным, як мне здалося, гратэскам. Але згадаўшы ўласны армейскі досвід, цалкам пагадзіўся з перакладчыкам, які ў прадмове адзначае, што гэтая кніга ёсць адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных і па-сапраўднаму смешных прыкладаў сатырычнага адлюстравання сутнасці савецкай сістэмы. По-беларуску уже заговорили и «Каханок Великой Медведицы», и «Пятый этап», и «Житё разброенного человека», и «Яблочек», и тое, что наибольш кранула мяне глыбинёю психологизму. Роман «Богам ночи ровная». На надмогилле Пясецкого у британском Гастингсе высеченное сузорье Великой Медведицы, по яким ён безлич разов ориентовался у белорусских лесах. Каб пазбыцца думкі, нібыта айчынны літаратурны працэс у 1920-е атрымаўся на ціхмяных, сарамязлівых хлопцах у касулях-вышыванках, дастаткова пазнаёміцца з асобаю паэта Павлюка Сукайны. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром і цяжкі сукаваты кій у руках патыхала небяспекаю і скандалам. Толькі не кажыце мне, што прозвішча чалавека не адбіваецца на ягоным лёсе. Маючы схільнасць да лідарства і эпатажу, Сукайла за сваё кароткае жыццё паспеў памяняць мноства пасадаў. Редактор Слуцкай круговай газеты, сакратар Расонскага райкаму партыі, старшыня камісіі праверкі хады беларусізацыі ў Расонскім раёне, загадчык катэдры ў Маскоўскім інстытуце кінематаграфіі, віцэ-прэзідэнт Дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у Ленінградзе. У ягоным расонскім кабінеце побач з партрэтам Маркса замест Леніна вісеў партрэт самога Сукайлы. Магчыма, згаданы факт таксама паўплываў на тое, што за ўчынкі, не вартыя члена партыі, Павлюка на 2 гады пазбавілі права займаць начальніцкія крэслы. Гэта паспрыяла ажыўленню літпрацэсу, бо з'явіўшыся ў Менску, Сукайла ў 1927-м стварыў беларускую літаратурна-мастацкую камуну, суполку, альтэрнатыўную маладняку да ўзвышшу і арыентаваную на гэтак званых камуністаў-футурыстаў, расейскі лев і украінскую нову генерацыю. «Што мне да поля з яго васількамі, пагубнай кветкай палёў?» – пісаў Павлюк. У сваіх публічных выступах ён бязлітасна граміў усіх літаратурных аўтарытэтаў. Помсцячыся, адна з ахвяраў запусціла ў масы прыпісаны Сукайлу вершык. «Выйду я на сенажаць, ды з нагана ў жабу, бац!» Але ўрэшце гэта толькі паспрыяла славе паэта-скандаліста. Чытаючы некаторыя ягоныя опусы, я згадваў словы польскага паэта Юліана Тувіма пра тое, што вершы маюць права быць без рыфмы, без рытму, часам нават без сэнсу, але нельга, каб усё пералічанае разам было ў адным вершы. З другога боку, Сукайлавы радкі «На Беларусі вада з крыві, палеткі з курганова крыжоў» Міхась Зарецкі хацеў узяць эпіграфам да свайго роману «Крывічі». Пасля заканчэння камуністычнай акадэміі ў Маскве пачалася імклівая, але недоўгая кар'ера Сукайлы ў свеце кіно і тэатральнага мастацтва. У 1930-м адбыўся першы арышт, але Павлюк здолеў праз месяц выйсці на волю і неўзабаве нават атрымаў звання прафесара кінамастацтва. Падчас другога арышту ў 1935-м яго зноў за хутка выпусцілі – але інвалідам са зламаным хрыбетнікам. Трэця сустрэча Павлюка з органамі, на той час былы прафесар ужо ператварыўся ў бамжа, сталася фатальнай. Як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі, ён быў засуджаны на расстрэл. Прысуд выканалі ў наступную ж ноч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру-аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. «Я хацеў вам сказаць». Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі сям-там краями сторонок, бо відавочна мела немало читачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага зрадка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў, стаю. Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995-м, і адразу была вылучаная на дзяржаўную прэмію імя Янкі Купалы. Камісія па прэміях аднагалосна выказалася «за». Але знайшліся рупліўцы, якія настукалі куды трэба, што Купрэю зганьбіць годнасць лаўрэата, бо ён бомж, ды апрача ўсяго в адным з вершаў згадаў неласкавым словам страшна падумаць самога прэзідэнта. Саюз пісьменнікаў даў Купрэеву сваю прэмію, імя Аркадзя Кулешова, а абласное начальства у выглядзе своеасаблівай кампенсацыі пастанавіла адшкадаваць паэту кватэру аднапакаёўку у Пружанах. На загадны званок з Берасця ў райцэнтры адказалі, што Купрэеў валацуга і алкаголік, але найвышэйшы абласны начальнік сурова запытаўся ў чыноўніка, ці напісаў той сам, хоць адзін верш, каб судзіць паэта. Тады Купрэеў у бясконцах бадзяннях па Беларусі раз-пора заявляўся ў часопіс «Крыніца», дзе я меў палову рэдактарскай стаўкі. Мой калега, паэт і крытык Леанід Галубовіч, заўсёды апекаваўся госцем, сачыў, каб той быў сыты, памыты, па сезоне апрануты, але галоўнае, «Крыніца» друкавала практычна ўсё, што пісаў Мікола. Узровень шчырасці да сябе і самых блізкіх людзей у ягоных аўтабіяграфічных аповесцях шакаваў. Прачытаўшы дзіцячыя гульні, бацька вандроўнага паэта адмовіўся пускаць таго ў хату. Пасля кожнага Міколавага візыту ў рэдакцыю я доўга не мог дасягнуць душэўнага спакою, спрабуючы ўявіць, як ён жыве, хворы, незразуметы і адрынуты сваякамі, маючы нейдзе ўласных дзяцей, якіх калісьці, абраўшы лёс вандроўніка, пакінуў без падтрымкі. Не маглі супакоіць і ягоныя вершы. «Колькі яшчэ мне, высокі Гасподь, па свеце насіць пакуту?» На ягоным надмагіллі выбітыя словы. «О, я многа хацеў вам сказаць». Трыццацігадовым я за адну ноч прачытаў кніжку пад назвою, ад якой адразу дыхнула нечым свежым і прытульным. «Не плач, душа моя». Калі гэта сацыялізм, падумалася мне, то я японскі імператор. Галоўны герой кнігі Анцюха быў персонажам, безумоўна станоўчым, але відавочна не савецкім. Ягоныя цыганскі лад жыцця, нязводны гумар, авантурнасць нагадвалі персонажаў Твена і О. Генры. Імя аўтара кнігі зноў жа спадабалася і надзейна легла ў памяць – Вячаслаў Дубінка. Калі пасля выступу на дзедах 1988 году у мяне ўзніклі непаразуменні з міліцыяй і трэба было часова знікнуць з далягляду, Дубінка сам знайшоў мяне і прапанаваў, колькі спатрэбіцца, жыць у яго майстэрні. Пра тыя тры месяцы побач з чалавекам, што так нагадваў свайго героя Анцюху, можна напісаць яшчэ адну аповесць. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прабавіць у Уркуце і вярнуўся адно пасля смерці Сталіна, Вячаславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прабавіць у Уркуце, Вячаславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. У сёмым клясе ён абтрос у суседа яблыньку, атрымаў на сокавыціскальным заводзе кучырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошай, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам ірвануць назад, насустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармісцкім асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі чатырох творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. Пятый саюз дызайнераў просто не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячеслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. Прасякнутыя незлішчальнай іроніяй кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі, як і не плач душа моя» маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных серыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку, відаць, старадавняе беларускае мастацтва выцінанкі, якое мяновна ён вярнуў з нябыту. Выцінанкі Вячеслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожый». Міліцыя колькі разоў затрымлівала ненармальнага з ножніцамі і паперай на вакзалах і в аэрапортах. Апісаць, ізноў прыцягваючы ўвагу пільных ахоўнікаў парадку, ён найбольш любіў на менскім паштамце. Ягонае сэрца спынілася на паўдарозе, на паўслове, на паўсправе. Рыхтаваў да друку кнігу прозы, пісаў пра другое слуцкае паўстанне, што выбухнула ў 1967 супраць неправеднага савецкага суду. Заходзячы на паштамт, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплы позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся, пра каго ці пра што так кажуць. Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Што азначае беларускі выраз «пусці павалюся»?
Я, чесна, не знаю.
Не знаеце?
Так? Нет.
Не, не знаю.
Не?
Не.
Не знаю.
Вырос ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, вырос настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
Пусти повалюся. Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы на местном чули.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули, гэты вырос?
Я не чул такі вырос. Мабыть, некая раслина?
Гэта Геннадзь Давыцька, да недавняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты вырос?
Не, ну ёсць, ёсць. Я, прычым, я его і па вёсках чула.
Я чую прычыню. Пусти повалюся, прычыню чую.
По правде, есть «пусти повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще навод с протягами. «Пусти повалюся, под имя устану», об бездопоможным, опущеннику, тигультаю, який сам себе не догледзе. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти повалюся, под имя устану». Малая родима Геннадзя Давыцькі «сянно». Ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусці павалюся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше пакаленне, поэтому
Что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и тые, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае?
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
Збудуна чоловік.
Да.
Може, який-небудь п'яний чоловік? І от пусті він повалиться. Ці які-небудь, які вже переработався.
Ну, скорее всего, із арсенала грузчиков.
Так. Один грузчик тягне,
а другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што про усходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Про уставшого чалавека.
Усі павалюся, толкні, упаду.
Добре, дзякую.
Толкні, упаду.
Про чалавека нямоглага, слабага. Можна па-беларуску про такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, проста такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаете? «Пусти, повалюся».
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти, повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, ак. Из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, напевно, кажуть про человека, идти нечто робить так, ну, дрэнно, благо.
Значыць, працаваць абы-як, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам-лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорусском, как все.
А это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарыня подвела под пытание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусти повалюсь и может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас ўжо страцілі важную каштоўнасную рысу продкаў. Гатоўнасць сумленна і якасна працаваць. Ну, мо таму, што працавалі столькі пакаленняў не на сябе, а на чорта лысага пад рознымі псеўданімамі. Але застаюцца 70% з хрыбтом, якіх не паваліш.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.